Издательство «Эксмо». Джаспер Дэвид. Пациент. March 2008.
Я пишу эти строки по той причине, что с недавних пор не уверен, то ли я действительно посвящен в некий страшный секрет, то ли сам сошел с ума. Будучи практикующим психиатром, я прекрасно сознаю, что это не сулит для меня ничего хорошего ни с этической, ни с деловой точек зрения. Впрочем, раз уж я все-таки не считаю себя душевно больным, то размещаю здесь эту историю потому, что наверняка вы единственные люди, которые могут счесть изложенное в ней хотя бы отдаленно вероятным. Лично для меня же это вопрос ответственности перед человечеством. Прежде чем я начну, позвольте заметить, что при всем своем желании быть более конкретным в отношении имен, названий, географических точек, которые здесь будут упомянуты, мне нужно сохранить работу, и я не могу позволить себе попасть в черные списки системы здравоохранения и защиты душевного здоровья в качестве человека, раздающего направо и налево тайны своих пациентов, вне зависимости от того, насколько специфическим представляется случай. Так что при том, что все описываемые здесь события имели место в действительности, фамилии и названия мест пришлось изменить до неузнаваемости, дабы не подвергать риску мою собственную карьеру, равно как и в попытке не подставить под удар своих читателей.
Та немногое конкретика, которую я могу здесь привести, следующая. Описанные события имели место в начале 2000-х годов в одной государственной психиатрической лечебнице в Соединенных Штатах. Моя тогда еще невеста Джослин, девушка острого ума, потрясающей дотошности и лучезарной красоты, посвятившая свою жизнь исследованию творчества Уильяма Шекспира, на тот момент с головой ушла в написание докторской диссертации на тему женских образов в «Короле Лире» и находилась на моем полном финансовом попечении. По причине этой диссертации, равно как и желание оставаться как можно ближе с ней, я и решил попытать счастье исключительно в медицинских учреждениях Коннектикута. С другой стороны, после обучения на одном из наиболее престижных медицинских факультетов Новой Англии, за которым последовала не менее интенсивная и столь же высоко оцененная резидентура в том же регионе, мои наставники были особо непреклонны в отношении моего следующего профессионального шага.
Новая Англия. Регион на северо-востоке США, где располагались одни из самых ранних европейских поселений в Северной Америке, включающие в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Резидентура. В США и странах ЕС почти то же самое, что наша ординатура. Последипломная работа по избранной медицинской специальности в условиях клиники под руководством опытного наставника.
Назначение в малоизвестные, испытывающие хронический недостаток финансирования больницы – это для простых смертных из захолустного штата, а не для врачей с девизом «Lux et Veritas» в дипломе, и уж тем более не для подобных мне отличников учебы и клинической практики.
Захолустный штат – Padang State – презрительное прозвище Коннектикута по названию городка Padang, являющегося символом американского захолустья. Нечто вроде нашего Мухосранска, только городки с таким названием реально существуют. Lux et Veritas, латинский «свет и истина», девиз престижного Йельского университета.
Я же, в свою очередь, от подобного профессионального стремления во что бы то ни стало обскакать других, был далек как никогда. Столкновение с не самой приглядной стороной системы охраны психического здоровья в детстве, последовавшая за госпитализацией моей матери по поводу параноидной шизофрении, вызвала у меня куда больше интерес к исправлению поломанных частей нашей здравоохранительной машины, нежели к стремлению удобно устроиться в ее хорошо отлаженных и спокойных высших эшелонах. Но для того, чтобы получить работу даже в самой дрянной больнице, мне требовались рекомендации, а значит, предрасположенность факультета не могла не сыграть свою роль при принятии моего решения. Так вышло, что один из особо въедливых профессоров, которому я обратился, знал главную врачиху ближайшей государственной больницы еще с тех самых пор, как практиковал сам. По крайней мере, объявил он мне, работа под началом человека с ее воспитанием не позволит мне приобрести дурные привычки, а наше с ней гиперактивное чувство альтруизма, скорее всего, поспособствует тому, что мы с ней успешно сработаемся. Я с готовностью согласился, частично чтобы получить рекомендацию, а отчасти и по той причине, что медучреждение, которое рекомендовал мой преподаватель, унылая малоизвестная больничка, которую я здесь, дабы избежать возможного судебного преследования, назову Коннектикутской государственной психиатрической лечебницей, КГПЛ, просто идеально отвечала моим чаяниям, будучи одной из самых нищих и злополучных клиник такого рода во всей системе здравоохранения Коннектикута. Если бы не мой сугубо научный склад ума, решительно отвергающий любые попытки очеловечивать природное явление, могло бы почти показаться, что уже сама атмосфера пытается предостеречь меня от опрометчивого шага, когда я впервые отправился в эту больницу на собеседование. Если вы когда-нибудь бывали в Новой Англии весной, то знаете, что погода тут часто способна испортиться без всякого предупреждения, поскольку, да простит меня Форрест Гамп, если климат Новой Англии и можно сравнить с коробкой конфет, то начинка у них у всех одинаковая, все до единой с дерьмом внутри. Намек на известную цитату из фильма «Форрест Гамп» 1994 года. «Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Но даже по стандартам Новой Англии денек был реально паршивый. Визжащий в деревьях ветер сразу набросился сначала на меня, а потом и на мою машину с неистовостью взбесившегося быка. Дождь молотил по ветровому стеклу. Дорога, едва различимая за взмахами дворников, больше походила на угольно-черную воду, протекавшего в ущелье ручья, чем на транспортную магистраль, направление которой кое-как задавали лишь бледно-желтые полосы разметки и скорлупки автомобилей, ведомых моими собратьями по несчастью, больше фантомами, чем реальными людьми в пропитанном влагой сером пространстве. Над дорогой расползались зловещие щупальца тумана, иногда полностью накрывая асфальт и оставляя рискнувшего проложить по нему путь в полном одиночестве. Как только из промозглой мути проглянул указатель съезда, я свернул с шоссе и двинулся по первой из целого лабиринта унылых улочек, окутанных мглой. Если бы не надежный набор маршрутных инструкций, предусмотрительно распечатанных из мэп-квеста, то я наверняка безнадежно заблудился бы и часами плутал тут, пытаясь вычислить правильный путь среди многочисленных горных дорожек, которые, сменяя друг друга, невыносимо медленно, бестолково вели меня все выше к спрятавшейся где-то среди холмов Коннектикутской государственной психолечебнице.
MapQuest – один из самых первых картографических интернет-сайтов с функцией прокладки и текстового описания маршрута, весьма популярный до появления спутниковых навигаторов.
Но даже если сама поездка к этому месту и казалась зловещей, ей было не сравниться с дурными предчувствиями, которые охватили меня, когда я заехал на стоянку и впервые увидел раскинувшийся передо мной больничный комплекс. Если сказать, что место производило крайне неприглядное впечатление, то это будет самое дипломатичное описание, которое я только могу дать. При всех своих проблемах с финансированием комплекс оказался на удивление обширным, и как раз по причине остатков былого величия атмосфера всеобщего упадка производила еще более гнетущее впечатление. Минуя шеренги заброшенных, заколоченных руин из выцветшего, раскрошившегося кирпича или изъеденного временем, заросшего мхом и плющом песчаника, в которых некогда, должно быть, размещались больничные палаты, я едва мог представить, как кто-то мог когда-то работать, не говоря уже о том, чтобы жить в этих призрачных гробницах, ныне представляющих собой огромный памятник упадку под названием Коннектикутская государственная психолечебница. В самом центре комплекса, затмевая своих заброшенных собратьев, возвышалось одно строение, которое ухитрялось оставаться в рабочем состоянии, несмотря на все урезания бюджета – главное здание больницы. Даже при своей относительно функциональной архитектуре это монструозное сооружение из красного кирпича выглядело так, словно было возведено для чего угодно, но только не для того, чтобы рассеивать мрак в человеческих головах. Его башнеподобный силуэт, подчеркнутый безжалостными прямыми углами, где каждое окно представляло собой зарешеченную прямоугольную дыру, казалось, был создан лишь для того, чтобы только множить отчаяние и еще больше сгущать беспросветный мрак. Даже массивные светлые ступени, которые поднимались к его дверям, единственная уступка архитектурным излишествам, словно выцвели от времени, а не были выкрашены белой краской. Только посмотрев на него, я едва ли не наяву ощутил характерный для подобных заведений запах дезинфектантов. Никакое из зданий, в которых я до этого бывал, не казалось столь полным воплощением деспотичного принуждения к здравому рассудку. Как ни странно, вестибюль, пусть даже с совершенно бесцветной и аскетичной обстановкой, оказался на удивление чистым и ухоженным. Усталого вида дежурная за приемной стойкой направила меня в кабинет главврача на последний этаж. Лифт мягко загудел, как и ожидалось, но вдруг совершенно внезапно рывком остановился уже на втором этаже. Я приготовился к появлению еще одного пассажира, когда двери медленно разъехались по сторонам. Но пассажир оказался не один. Это были три медсестры, собравшиеся вокруг больничной каталки с лежащим на ней мужчиной. И хотя он был привязан к каталке ремнями, едва посмотрев на него, я понял, что это не пациент. На нем была униформа больничного санитара, и он орал во все горло. «Отпустите!» — ревел мужчина. «Я с ним еще не закончил!» Ничего не отвечая, две медсестры затолкали каталку в лифт, а третья, пожилая женщина с затянутыми в очень тугой узел темными волосами, укоризненно цокая языком, зашла следом и ткнула кнопку третьего этажа. «Грэм, родненький, угомонись», — увещевающе произнесла она с характерным ирландским выговором. «Это уже третий раз за месяц. Разве тебе не говорили, чтобы ты держался от этой палаты подальше?» Наблюдая за этой сценой, я наивно подумал, что эта больница и впрямь остро нуждается в моих знаниях и заботе. Так что ничуть не был удивлен, когда мне предложили здесь место, хотя в ходе собеседования с доктором Г., главврачом больницы, и пришлось изрядно попотеть. Для вас наверняка не новость, что работа в психбольнице, особенно страдающей от недостатка персонала, дело одновременно и увлекательное, и совершенно безотрадное. Большинство ваших пациентов с короткими сроками госпитализации или амбулаторные, а случаи разнятся от наркомании и алкоголизма до различных аффективных расстройств, в частности депрессии и всевозможных тревожных состояний, не говоря уже о шизофрении и психозах. Набор диагнозов очень широк. Имелась у нас даже небольшая группа больных с расстройством пищевого поведения. Как государственное учреждение – мы были обязаны оказывать помощь всем, кто появлялся у наших дверей, и, как правило, такие люди успевали к тому моменту какое-то время поболтаться в системе здравоохранения и быть отфутболенными ею, находясь уже окончательно на грани, как с точки зрения своего душевного состояния, так и собственных финансов. Изменения в системе охраны психического здоровья как в политической, так и в экономической плоскостях – привели к тому, что здесь осталось лишь одно крошечное отделение для длительной госпитализации. Большинство страховых компаний не готовы раскошелиться на длительное лечение, так что лежали в нем либо частные пациенты, чье пребывание в больнице оплачивали они сами, или чаще их родственники, либо те, кто находился на попечении государства. В стенах таких палат вы сталкиваетесь с людьми, чьи взгляды на мир могли бы показаться мрачно-комическими, если бы это не причиняло им стольких страданий. Один из моих пациентов, к примеру, отчаянно пытался донести до меня, что студенческий клуб одного элитного университета держит в подвале местного ресторана некоего великана-людоеда с непроизносимым именем, и что этот самый клуб искормил этому людоеду его любовницу. На самом же деле этот человек сам убил свою подругу после эпизода острого психоза. А тем временем еще один больной был искренне убежден, что в него влюблен некий мультяшный персонаж. Парень поступил к нам на краткосрочную госпитализацию после того, как был арестован за назойливое преследование художника. В первые же месяцы работы я на своем горьком опыте убедился, что не стоит и пытаться вложить реальность в головы людей, страдающих бредовыми расстройствами. Толку все равно не будет, и это их только злит. Потом были еще три пожилых джентльмена, каждый из которых думал, что он Иисус, по причине чего все трое беспрерывно орали друг на друга, оказавшись в одном помещении. Один из них некогда изучал теологию, преподавал в семинарии. Этот мог выкликать остальным какие-то беспорядочные цитаты из Фомы Аквинского, как будто это каким-то образом делало его претензии на титул спасителя более убедительными. Опять-таки, все это могло бы показаться забавным, если положение всех троих не было бы столь удручающе безнадежным. Но в любой психбольнице, даже привыкшей к подобным пациентам, всегда есть по крайней мере один больной, стрёмный даже по меркам сумасшедшего дома. Я сейчас говорю про тех, от которых давно отказались даже врачи и от которых стараются держаться подальше даже самые опытные специалисты. Пациенты такого рода определенно сумасшедшие, но никто не знает, как они дошли до жизни такой. Все, что вы знаете, однако, это что вы сами сойдете с ума, если будете пытаться это выяснить. Наш в данном смысле и вовсе выходил за все мыслимые рамки. Для начала он поступил в больницу еще в раннем детском возрасте и каким-то образом ухитрился застрять здесь на принудительном лечении больше, чем на 30 лет, несмотря на то, что никому так и не удалось даже просто его диагностировать. У него имелись имя и фамилия, но мне сказали, что никто в больнице фамилию уже не помнит, поскольку его случай признан настолько безнадежным, что больше никто не берет за труд читать его историю болезни. Когда его все-таки упоминали в разговорах, то называли просто Джо. Я говорю «упоминали в разговорах», поскольку с ним самим никто не разговаривал. Джо никогда не выходил из своей палаты, никогда не участвовал в сеансах групповой терапии, никогда не общался ни с кем из психиатрического или терапевтического медперсонала. Практически всем было рекомендовано держаться от него подальше, не задавая лишних вопросов. Очевидно, человеческие контакты любого рода, даже с хорошо подготовленными профессионалами, лишь ухудшали его состояние. Единственными людьми, которые видели Джо более или менее регулярно, были санитары, которые меняли ему постельное белье, приносили ему подносы с едой и уносили пустые, а также медсестра, следившая, чтобы он вовремя принимал предписанные лекарства. Подобные визиты обычно происходили в жутковатой тишине и всегда заканчивались тем, что вид у вынужденных контактировать с ним был такой, будто попадение сейчас в винную лавку, им понадобятся все имеющие в ней запасы спиртного, чтобы немного прийти в себя. Позже я узнал, что Грэм, тот санитар, которого я видел привязанным к каталке в свой первый приезд на собеседование, как раз только что вышел из палаты Джо. Как у новоиспеченного штатного психиатра, у меня имелся доступ к медкарте Джо и перечню назначений, но информации я нашел совсем немного. Карточка оказалась на удивление тоненькой и, похоже, охватывала данные лишь за последний год, да и те, насколько я мог судить, представляли собой лишь неуклонно повторяющиеся назначения курсов легких антидепрессантов и седативов. Седативные средства, успокоительные лекарства, иногда с небольшим снотворным эффектом, легкие транквилизаторы. Что самое странное, из всех документов, с которыми мне было позволено ознакомиться, была исключена фамилия пациента. Везде он фигурировал лишь под тем же уменьшительным Джо, больше похожим на кличку. Будучи молодым, амбициозным врачом, обремененным солидным дипломом и должностью, и отнюдь не обремененным скромностью, я сразу увлекся этим загадочным пациентом и едва только про него услышал, как сразу же твердо решил: вот я-то его и вылечу. Поначалу я высказывал эту мысль скорее в шутейном духе, и все, кто меня слышал, со смехом списывали это на милый юношеский энтузиазм. Однако с одной медсестрой я поделился этим своим желанием всерьез. С той самой медсестрой, которая у меня на глазах занималась Грэмом, санитаром. Из уважения к ней и ее родным назову ее здесь Несси. И как раз с нее-то вся эта история и начинается.